В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кетти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Заказ Кремля или торги с Западом? Почему грузинская мечта не подписала резолюцию ПАСЕ о депортации украинских детей?
Мы видим, что грузинская мечта своими политическими позициями отправляет четкий посыл в первую очередь России о том, что в реальности они их союзники в войне, которая идет между Россией и свободным миром.
Партийная урбанизация. Зачем Ираклию Гарибашвили представлять Грузию на форуме консерваторов в Будапеште?
Гарибашвили поддерживает людей, которые хотят получить дешевые, краткосрочные политические выгоды, нападая на самые уязвимые группы общества, отрицая права ЛГБТ.
Как в Аланской епархии отнеслись к скандальному выпаду бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида?
Когда мы внимательно уже читали текст и вникали в него, то в принципе мы выяснили, что мы, то есть Аланская епархия, здесь, как говорится, причина бить по президенту.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Отношения Москвы и Вашингтона находятся в одной из самых низших точек, а не цитата за долгое время. Стратегический диалог между странами сложно представим во время войны в Украине, а репутация России находится в состоянии свободного падения. Об этом американский посол Лин Трейси заявил в интервью газете «Коммерсант». Трейси – первая женщина на посту посла США в России. Она была назначена в конце прошлого года. В первом интервью российской прессе дипломат заявил, что ей печально видеть, в каком направлении движется Россия. «Я бы хотел особо подчеркнуть, что США – не рассматривают россиян как врагов», — сказал дипломат. «Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России». По словам Трейси, российская война в Украине ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет. Конец цитаты. Она призвала Россию вернуться к соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, освободить арестованного журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана. Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован в Белграде, сообщает газета «Политика» из Сербии со ссылкой на белградские издания и сайт телеканала Б-92. Позднее сам президент сообщил, что он в порядке и готовится к поездке, отмечает телеканал. Диагноз и состояние 53-летнего политика не сообщались. В каком госпитале он мог находиться, не говорилось. По утверждению Б-92, сын президента Данило написал в соцсетях: «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров». Конец цитаты. В 2019 году сербский президент уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания. Тогда сообщалось, что жизнь политика была в опасности, а врачи рекомендовали ему снизить нагрузки. Азербайджанские экоактивисты, как они себя называли, заявляют о временной приостановке своей акции в Лачинском коридоре. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Группа азербайджанцев, озвучивая экологические требования, 12 декабря 2022 года перекрыла Лачинский коридор, в результате чего непризнанный Нагорный Карабах уже 138 дней находится в блокаде. Как сообщает азербайджанское агентство АПА, сегодня специальный представитель президента Азербайджана пригласил экоактивистов на встречу в Шушу, армянское название Шуши, и заявил, что 23 апреля возникла новая ситуация в связи с установкой подразделениями Государственной пограничной службы КПП на суверенной территории Азербайджана. Конец цитаты. По сообщению источника, чиновник попросил прекратить акцию. Пока не ясно, будет ли открыта дорога после того, как азербайджанцы прекратят акцию, будут ли убраны установлены там заграждения, пишет радио Азатутюн. Напомним, что ранее Азербайджан установил в начале Лачинской дороги контрольно-пропускной пункт. Российское ФСБ задержало научного руководителя Московского либерального института Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки уголовного дела на сайте Лефортовского суда Москвы. Суд 27 апреля арестовал экономиста на 2 месяца. Издание «База» без указания источника уточняет, что Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест. Издание сообщает, что дома, на даче и на работе ученого прошли обыски. Ему вменяют хищение 1 000 000 рублей. Экономист, кроме работы в институте Гайдара, занимает должность ректора Всероссийской академии внешней торговли университета, подведомственного Министерству экономического развития России. Институт Гайдара и ВУЗ арест не комментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
28 апреля исполняется год со дня гибели журналистки Украинской службы радио «Свободы» Веры Гирич. Она погибла в результате российского ракетного удара по Киеву. Ракетный удар по украинской столице был нанесен 28 апреля прошлого года во время пребывания в Киеве генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Вера Гирич стала единственной погибшей в результате этого удара. Ее тело нашли утром 29 апреля под завалами. Министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна СС-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает датское издание «Информатион». Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблем к востоку от острова Борнхольм. Минобороны Дании официально подтвердило, что тогда же с борта датского корабля было сделано 26 фото российского судна. Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии на жительницу Москвы Анастасию Чернышову, которая печет торт, украшая выпечку в цветах украинского флага или антивоенными надписями. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на защитницу Юлию Евдокимову. Что именно стало поводом для возбуждения административного дела против Чернышовой, пока неизвестно.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России или на временно оккупированную территорию Украины. Несмотря на то, что грузинская делегация, состоявшая из депутатов от большинства, участвовала в заседании ПАСЕ, на подписании документа она не присутствовала. В грузинском МИДе поясняют, что в Тбилиси их ждали неотложные дела, а в оппозиции решение о неподписании документа связывают с поддержкой правящей партии России в войне с Украиной. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Грузинскую делегацию на заседании ПАСЕ возглавил представитель парламентского большинства Ираклий Чикувани. Вместе с ним в весенней сессии парламентской ассамблеи приняли участие вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, депутаты Хатье Цилосани и Гиви Миканадзе, председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. А оппозицию представляла депутат от фракции сателлита правящей партии «Силы народа» Эка Сепашвили. Журналистам удалось сегодня пообщаться с одним из членов делегации, Гиви Миканадзе, который попытался объяснить решение не участвовать в подписании резолюции «Депортация и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временную оккупированную территорию России».
Мы уехали вчера. Сегодня утром была встреча с министром. У нас комитет. Я очень извиняюсь, но когда приходит министр, вы должны знать, что это рабочий формат, который был запланирован месяц назад. И есть конкретные цели, касающиеся парламентской деятельности. Поэтому заканчивайте с манипуляционными заявлениями. Это спекуляция радикальной оппозиции. То, что мы к чему-то не присоединяемся, это ложь.
Журналистам доводы депутата остались непонятны. На вопрос, неужели ни один член делегации не смог остаться для подписания документа, Миканадзе не ответил. Другие члены парламентского большинства комментарии не делают. Лишь Бека Давитуляни сказал представителям СМИ, что пока не общался с однопартийцами. Однако, возможно, в резолюции было написано что-то такое, что они не поддержали. А в резолюции написано, что перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и на оккупированные Россией территории Украины явно планировалось и было организовано как государственная политика. Целью этой политики было уничтожить все связи и черты их украинской идентичности, что соответствует международному определению геноцида. В оппозиции неподписание документа официальными представителями Грузии, которая на себе прочувствовала российскую агрессию, расценили как заказ Кремля, говорит одна из лидеров ЛЭЛО Саломе Самадашвили.
Мы видим, что грузинская мечта своими политическими позициями отправляет четкий посыл в первую очередь России о том, что в реальности они их союзники в войне, которая идет между Россией и свободным миром. Единственное, кто приветствует позиции грузинской мечты, это Россия.
Отреагировали на действия, а точнее бездействие правящей партии и представители Верховной Рады Украины. Депутат Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, в соцсети Facebook написал:
«В зале не было оппозиции Грузии, а правящая партия «Грузинская мечта», видел ее представителя в зале, саботировала процесс. «Грузинская мечта» не грузинская, потому что Путин не грузин. Дорогие грузины, я знаю, что вы поддерживаете нас, но ваша правящая партия полностью под контролем Кремля. Это добром не кончится».
С последним высказыванием согласен и эксперт Центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Это плохой знак для Грузии. Не нужно думать, что он останется незамеченным. Я сейчас не буду вдаваться в гадания по поводу того, что именно делает Грузинская мечта. Исполняет кремлевские заказы или торгуется с Западом. Если первое, конечно, это ужасно. А если второе, это не менее плохо, потому что не тот предмет торговли избрали на самом-то деле. И в итоге, если мы говорим про Москву, дьявола, ложка всегда будет длиннее. А если мы говорим про Запад в данном случае, соответствующие выводы, что будут сделаны, можно не сомневаться. Ситуация весьма печальная.
Никто из членов грузинской делегации в ПАСЕ, кроме Гиви Миканадзе, сегодня в парламенте не появился. Во всяком случае, перед ожидавшими их журналистами. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в списке участников конференции консервативных политических действий, которая пройдет 4-5 мая в Венгрии. Намерение грузинской власти приобщиться к столь консервативным и вполне трампистским ценностям настораживает многих и в Грузии, и в Евросоюзе. О возможных последствиях Ираклий Ораквелидзе.
В этом году американские консерваторы соберутся в Европе во второй раз. Девизом мероприятия будет «Вместе мы сила». Прошлогодняя конференция прошла под лозунгом «Бог, Родина, Семья». Конференция консервативного политического действия проводится в Америке ежедневно с 1974 года. Последнее время в ней активное участие принимает Дональд Трамп. Американские консерваторы второй год подряд пытаются закрепиться на европейском континенте. Последняя конференция консервативных политических действий состоялась 1 марта в США. Целый ряд видных политиков, включая второго по популярности республиканца, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на конференцию не приехали. Отказались от ее спонсорства и крупнейшие консервативные телеканалы. Наблюдатели объяснили это тем, что конференция все больше становится не съездом консерваторов, а площадкой для сторонников Трампа, чья цель – изменить республиканскую партию до неузнаваемости. Анонс выступления грузинского премьера опубликовала Будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».
Ираклий Гарибашвили занимает пост премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. По его мнению, Грузия – консервативное общество с основанными на христианстве уникальными ценностями. Гендерная пропаганда не пощадила эту страну, но Гарибашвили считает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское демонстративное давление ЛГБТК.
Говорится в анонсе организации. Основатель Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили считает, что уже сам анонс визита выявил чудовищную некомпетентность грузинской мечты, которая, являясь представителями крыла социалистов, неожиданно засобиралась на мероприятие ультраправых консерваторов.
Конференция людей, объединенных под знаменами СИПАК, как правило, люди, которые весьма далеки от консервативных ценностей, а по сути являются лишенными идеологии популистами. Их цель с помощью радикальных лозунгов добиться электорального успеха. Партнерская политическая группа поддержки грузинской мечты в Европарламенте – это в основном европейские социал-демократы, партии умеренно левого толка. Посещение мероприятия ультраконсерваторов со стороны представителя социал-демократической направленности говорит о низкой политической культуре и беспринципности руководства правящей партии Грузии.
социалистური партიის წარმოადგენელი მიდის ультрамемарჯვენეების შეკრებას.
Первые реакции из Евросоюза уже поступают. Европарламентарий Тейс Реутен из группы прогрессивного альянса социалистов и демократов написал в Твиттер, что правительство Грузии оскорбляет проевропейское большинство страны.
Грузинская мечта вместо работы над статусом кандидата в члены Евросоюза предпочитает заигрывать с Виктором Орбаном и другими путинскими друзьями. Это никоим образом не представляет наши европейские ценности.
Гораздо более жестче выразился бывший советник грузинской мечты Линкольн Митчелл. По мнению американского аналитика, пока грузинская мечта находится у власти, она не будет двигаться к демократии и ей будет крайне сложно укреплять связи с Западом.
This is a very bad day for Georgia.
Это очень плохой день для Грузии и очень глупое и вредное решение Гарибашвили. Я на мгновение подумал, может быть, премьер настолько глуп, что не понимает, что делает. Но, честно говоря, в это не верится. Он делает это сознательно. Он делает это потому, что хочет показать, где сейчас находится правительство грузинской мечты. Выступление премьер-министра на СИПАК – это заявление о том, что они не заинтересованы в демократии, они не заинтересованы в Западе. Гарибашвили поддерживает людей, которые хотят получить дешевые, краткосрочные политические выгоды, нападая на самые уязвимые группы общества, отрицая права ЛГБТ. Он строит общение с религиозными фанатиками и теми, кто говорит, что, может быть, Путин не такой уж и плохой парень.
Заявил Линкольн Митчелл. А по мнению Георгия Мелашвили, более сильного удара по европейским перспективам Грузии трудно вообразить.
Грузинская мечта выбрала самого наихудшего союзника в Евросоюзе. На сегодняшний день у руководства Венгрии крайне напряженные взаимоотношения с Брюсселем, поэтому сближение с ними может очень плохо отразиться на европейских перспективах Грузии. Не следует упускать из виду важный нюанс. Венгрия является членом ЕС и НАТО, а Грузия является страной, у которой 20% территории оккупированы Россией. И если Венгрия может позволить лавировать в дипломатических вопросах, то для Грузии подобное заигрывание может окончиться плачевно.
Председатель парламентской группы реформ Хатуна Самнидзе считает, что визиты и заявления премьер-министра должны быть полностью ориентированы на те европейские страны, поддержка которых жизненно важна для получения Грузии европейского статуса.
Именно это должно быть нашим ориентиром, а не участие в конференциях ультраконсерваторов. По всей видимости, в компании своего венгерского коллеги Гарибашвили чувствует себя комфортнее, чем с европейскими лидерами других наших стран-партнеров, которые вообще не чураются критики, когда речь идет об европейском и западном курсе Грузии.
Заявила Хатуна Самнидзе. В парламентском большинстве всецело разделяют цель визита. По словам одного из лидеров силы народа Михаила Кавелашвили, Венгрия – одна из самых успешных стран Европейского Союза и наш сторонник в отношении вступления в Евросоюз, заявил он, комментируя приглашение премьер-министра Гарибашвили. Для наблюдателей схожесть риторики венгерского и грузинского премьера очевидна. В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Венгрию последним оплотом консервативных христианских ценностей, призвав американских консерваторов победить засилье прогрессивных либералов в общественной жизни так, как он это сделал в Венгрии. Согласно отчету Freedom House за 2022 год, показатель демократии в Венгрии составляет 45 баллов по 100-бальной шкале. Эта оценка ставит ее в ряды гибридных режимов между демократическим и автократическим. Правительство Виктора Орбана на протяжении 13 лет пребывания у власти проводило жесткую политику в отношении меньшинств и уязвимых групп. Изменения в законодательстве, внесенные правящей партией Венгрии Фидес, нарушают права оппозиционных групп, НПО, журналистов, университетов и других учреждений, которые критикуют правящую команду или чьи взгляды не нравятся правящей силе, говорится в прошлогоднем отчете Freedom House. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тбилиси принимает высоких гостей из Евросоюза. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна первым делом встретилась с представителями гражданского сектора и с грузинскими журналистами. С оппозицией и представителями власти говорил сегодня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, о чем расскажет Мзия Парисишвили.
Я подниму на встрече с властями все эти вопросы, но не буду обсуждать их публично, с улыбкой отвечала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна грузинским журналистам, которых интересовало ее мнение по поводу заключенных бывшего президента Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Кварамия. Их оппозиция называет политзаключенными. Французский министр с первых часов визита в Тбилиси приятно удивила многих, не привычными для грузинских политиков открытостью и дружелюбием к представителям гражданского сектора и СМИ. Из тбилисского аэропорта она в первую очередь направилась в офис НПО «Ассоциация молодых юристов» на встречу с представителями гражданского сектора. Выходя после ее окончания и уже садясь в автомобиль, она заметила группу журналистов, помахала им рукой, а потом подошла пообщаться. «Слишком много вопросов, задайте один, пожалуйста», – призвала главный дипломат Франции журналистов, которых в первую очередь заинтересовало, что она думает по поводу демократии в Грузии в контексте последних событий. В своем заявлении президент Макрон поддержал спонтанное движение молодых людей в Грузии. Процесс евроинтеграции долг, демократия, верховенство права, защита прав человека и свобода СМИ – решающие факторы в этом процессе. Обо всем этом сказано в дорожной карте, которой должна руководствоваться Грузия. Министр Колонна не стала отвечать на вопрос о Михаиле Саакашвили и Нике Квараме, однако отметила, что знает имена этих людей и что все вопросы обсудит с властями за закрытыми дверями. И министр иностранных дел направилась в МИД на встречу с ее грузинским коллегой. Об этой встрече журналистам рассказала Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International. «Главное, что мы сказали на встрече, как важно для граждан Грузии, чтобы в конце года страна получила статус кандидата в Евросоюз. Конечно же, говорили о проблемах в демократии и судебной системе. Мы не могли обойти стороной вопрос Ники Кварамия, потому что это также напрямую связано со свободой СМИ. Министр проинформирована, что этот вопрос может решить президент Зурабишвили, помиловать его. Мало кто сомневается, что на запланированной встрече с президентом наряду с европейскими перспективами будет затронута тема освобождения Ники Кварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. Эти же вопросы обсуждала президент Саломе Зурабишвили накануне с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау. Однако в пресс-релизе администрации президента акцент делается лишь на стремлении Грузии в Евросоюз и поддержке, которая готова оказать Польша в этом процессе. О том, что на встречах с представителями власти и оппозиции польский министр также поднимал вопрос освобождения Михаила Саакашвили, сегодня подтвердили представители оппозиции, говорит оппозиционер и стратеги Агмашене Бели Серго Чихладзе.
Министр АУ отметил о необходимости выполнения всех 12 рекомендаций по предоставлению статуса кандидата. Поднимались проблемы в судебной системе, но особый акцент был сделан на освобождении Михаила Саакашвили. Мы с нашей стороны его заверили, что необходимо освобождение Михаила Саакашвили по состоянию здоровья и что желательно, чтобы он лечение прошел в другой стране. Мы уверены, что без положительного решения вопроса Саакашвили в стране будет сложнее на пути евроинтеграции.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау уже покинул Тбилиси. Визит его французской коллеги Катрин Колонна продолжается. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми, переполох вызвали в Абхазии циркулирующие разговоры о начале отключения электричества у неплательщиков. Слухи, как сообщает Виталий Шария, оказались правдивыми.
Позавчера на фейсбучной ленте встретился необычный пост. Первая его часть представляла из себя коллективное обращение группы жителей Сухумской улицы Чанба в РУП Черноморэнерго и СУЭС, Сухумское управление электрических сетей. Дорогие наши черноморэнерговцы и суэсовцы услышали на рынке, что 27 апреля будете адресно отключать электричество тем, у кого висит неуплата, то есть долги – «Может, это всего лишь слух», — сказала Мазала. «Однако мы занервничали, потому что накопился долг. Не справляемся оплатить вовремя каждый месяц. Не получается. Расходов очень много. На больничку, на лекарства. Они все дорогие. Вот и не хватило денег. Думали, начнется сезон, и будем понемногу гасить долги за свет. Поэтому вынуждены просить вас, если есть такая возможность, пожалуйста, очень просим не отключать 27-го. Дайте нам время пару месяцев, где-нибудь найдем и заплатим частями. Понимаете, если выключите нас, или надо было вам объявить за 2-3 месяца по телевизору, что так и так, должников будем отключать с такого времени. Приготовьтесь, заплатите долги. Разве мы не понимаем, что за все надо платить? Мы же не отказываемся. Как только появится возможность, все погасим. Мы не политики, майнинг не имеем, простые обычные люди, не привыкли жаловаться. Очень просим войти в наше положение. В противном случае, если отключите, надолго останемся без света, потому что сразу найти деньги и заплатить долг нету возможности. Дай Бог, чтобы услышанное на рынке оказалось просто слухом». Конец цитаты. Вторая часть поста представляла из себя послесловие от Нестора Абазгова. «По скриптам, уважаемые сотрудники РУП «Черноморэнерго» и СУЭС, скорее всего, имеет место быть обычному базарному приколу, но люди всерьез обеспокоены проблемой. К нам, админам Абхазия Ньюс, обратился один из участников группы с просьбой помочь опубликовать в интернете данное письмо обращения, чтобы вы быстрее услышали и отреагировали на просьбу». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» не раз последний годы обращалась за комментариями к начальнику управления сбыта электроэнергии «Черноморэнерго» Алхасу Чанба. Ну а теперь, как говорится, сам Бог велел это сделать. С учетом того, что улица, на которой живут авторы жалобного обращения, названа в честь его знаменитого однофамильца, абхазского государственного деятеля и драматурга Самсона Чанба. Алхас сказал, что это отнюдь не базарный прикол.
Да, это на том участке, где установлены новые приборы учета автоматизированные, которые отключаются от уплату электроэнергии.
Ну, в общем, скажите, такое было какое-то предупреждение?
Конечно, наши контролеры, когда делают обход, они предупреждают абонентов о том, что за неуплату будут отключения. Это уже давно практикуется.
Ну, а были такие отключения уже?
Конечно, по Сухуму уже идут такие отключения.
Что сказать про слезную просьбу группы абонентов с улицы Чанба не отключать их за неуплату? Их объяснения понятны. Люди вызывают сочувствие, но понятно и другое. Они привыкли жить в обстановке, когда за неуплату электроэнергии ничего не было, а вот за оплату мобильной связи им приходится платить авансом. Вряд ли у кого из пятерых авторов письма нет сотового телефона. А вот теперь с бездушной автоматикой «по-братски» в кавычках «не договоришься». Безусловно, начавшееся с 1 июля прошлого года поэтапное повышение энерготарифов не могло не сказаться болезненно на настроениях плательщиков, что и подтверждается приведенным письмом, поэтому закономерен был следующий мой вопрос. 396 миллионов собрали в 2021 году, это я вот сейчас тут, а в 2022 сколько получилось?
552, если...
Ага. Ну, значит, повысилось. Ну, если учесть инфляцию, то, может быть, и не очень.
Ну, да, да, здесь роль сыграла само повышение тарифа.
Я как понимаю, вот эти юридические лица, они как платили, так и платят.
Да, да, совершенно верно. Лиц у нас сегодня тариф 2 рубля. За киловатт-час.
Ну вот, если физические лица брать, наверное, все же снизилось, да, процент оплаты, или
да,
нет?
В какой-то степени наблюдается, конечно, спад. Ну, это и нужно брать еще и зимний период. Зимний период платежеспособность населения у нас падает. А сейчас в летний период ситуация, конечно, будет меняться к лучшему. Понятно, когда люди годами не платят, там суммы набираются. Поэтому мы всегда призываем не накапливать, а по возможности оплачивать хотя бы какую-то часть банки. А потом уже разом, естественно, это сложно сделать.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время краткого регионального выпуска новостей», который представит Вадим Дубнов.
Министерство юстиции Грузии назвало очередной исторической победой решение Европейского суда по правам человека, согласно которому Москва должна выплатить Тбилиси почти 130 миллионов евро по межгосударственному иску о войне 2008 года. По информации грузинского ведомства, компенсации должны быть выплачены в пользу почти 24 тысяч граждан Грузии. Отметим, что Россия, исключенная из Совета Европы в связи с ее агрессией против Украины, перестала исполнять решение ЕСПЧ. В частности, Москва все еще не выплатила 10 миллионов евро грузинским гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Решение по делу Грузии против России 2 Страсбургский суд объявил в январе 2021 года. Однако вопрос относительно компенсации был рассмотрен дополнительно. На заседании Комитета Сената США по международным отношениям 27 апреля обсудили ситуацию в Грузии. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что грузинское правительство все больше движется к автократии. Об этом пишет грузинская редакция «Голоса Америки». Сенатор заявила о необходимости направить в Тбилиси долгосрочную миссию наблюдения на парламентские выборы 2024 года. Директор агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр заявила, что программы по наблюдению за выборами на будущий год пока нет, но согласилась с тем, что в последнее время вызывает крайнюю тревогу нападки на гражданское общество в Грузии и попытки принятия некоторых законов. Слова сенаторов прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. После 2012 года у нас кардинально изменилась ситуация с точки зрения демократии и свободы слова. Нужно ли реализовывать реформы? Да, я с вами согласен. Реформы должны продолжаться. Мы приложим все усилия на этом сложнейшем пути евроинтеграции в плане реформ, которые предстоит осуществить. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил расположение осетинских бойцов в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области. Он доставил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим 4-й военной базы добровольцам из батальонов «Алания» и «Шторм». Как сообщила пресс-секретарь югоостинского президента Наталья Босикова, гуманитарный груз содержит технические средства – квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости. Кроме того, Алан Гаглоев передал одному из подразделений 4-й военной базы свой личный автомобиль. Гражданин Беларуси, основатель белорусской диаспоры Аджари Евгения Гацака не пустили из Турции в Грузию. Гацак рассказал телеграм-каналу «И ты тоже в Грузии» IT-новости, что прожил в Грузии 2 года. Он отправился в Турцию всего на один день, чтобы обнулить срок пребывания в Грузии, но на обратном пути получил отказ во въезде по иным причинам. В Южной Осетии зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания корью у взрослого человека. Об этом агентство РЕС сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Раскольники, которых возглавляет внештатный сотрудник МИ-6. Как в Аланской епархии отнеслись к скандальному выпаду бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида? С гостем недели, с благочинным церквей Аланской епархии, отцом Яковом, беседует Ирина Келихсаева.
К Как вы относитесь к заявлению митрополита Леонида и зачем он его сделал?
Ну, однозначно, это было неожиданностью. И первое чувство – это недоумение. И, конечно же, сразу мы восприняли это, ну, это есть атака. То есть это есть атака на нас. Одна уже была, это было в 22-м году, практически то же самое. Ну, совесть наша спокойна, потому что мы нигде и никак против кого-нибудь не выступаем. Хотя у нас очень много, есть чего сказать. Но мы предпочитаем это говорить по-евангельски. Да, в Евангелии как написано, если имеешь что-то против человека, приди и скажи ему. В лицо, при свидетелях, чтобы не было никаких инакотолкований. Этого не происходит, потому что очень долго нас бьют по каким-то выдуманным причинам, там придумывают раскольники, там какие-то инсинуации, обвиняют нас в том, что мы не должны делать и так далее. Не буду я на этом останавливаться. Но когда первый такой прошел, шок, если можно так сказать, потому что очень уж заявление и провокационное, и в то же самое время очень уж такое субъективно направленное. Когда мы внимательно уже читали текст и вникали в него, то в принципе мы выяснили, что мы, то есть Алланская епархия, здесь, как говорится, причина бить по президенту. То есть основной целью здесь был президент Аллан Гагулов, президент нашей республики.
Почему вы пришли к такому выводу?
Как мы это поняли? Это понятно просто по одной вещи. Не сказали одну очень важную вещь в контексте того, что президент пришел к нам и поздравил народ с Амвона. Кстати, он на это имел абсолютное право. Более того, это была обязанность президента, потому что если бы у нас, например, в республике была бы синагога и у еврейской части нашей республики был бы свой праздник, он обязан был бы туда прийти и поздравить всех иудеев с праздником. Если бы у нас была бы какая-то другая, вот, ну, любая организация, где люди собираются, общественные, он тоже должен был обязан прийти, потому что это его народ, он не может его разделять. И вот здесь мы видим, что правды не было сказано до конца. То есть была сказана половина правды, а вторая половина, она ведь очень простая. Президент за неделю до Пасхи на тоже очень массовый и очень значимый, любимый для нас, жителей Южной Осетии, праздник Вербное Воскресенье, был в храме Святой Троицы Московской Патриархии. И он туда приходил член правительства, и он там молился, и он там высказал и свое мнение. И вот своим присутствием он именно показал, что он человек, для которого нету разделений. И это, кстати, это его и есть, его долг это есть, и он его выполнил. Почему не было сказано о том, что он был в храме Святой Троицы и Московской Патриархии? Второе, что мы поняли, что это опять-таки было против Алана Гаглоева направлено, это уже то, что обращение к кураторам, что вот вы поддерживаете не того человека. Ну, здесь тогда возникает вопрос, а кого тогда кураторам поддерживать? Значит, если не этого, то значит есть кого-то. И совсем уже смешно это упрек в том, что Алан Гаглоев имеет к миллиардному долгу какое-то отношение, то есть повесили все на него. Алан Гаглоев всего лишь вот неполный год президент, и вот этот миллиард точно не он в долг брал. Еще можно сказать, что нам эти деньги давала Братская Россия и давала правительство Российской Федерации, и она поддерживала нас. И нам, тот человек, который нас упрекает в этом миллиарде, он точно никакого отношения не имеет. Причем тут вы, господин митрополит? Вот все эти факты, которые мы сопоставляем, и по отдельности, если брать их все вместе, они глубоко субъективны и смоделированы, чтобы создать какую-то общую картину, что в Осетии все плохо, что президент плохой, что духовенство плохое, народ плохой. Вообще мы все плохие. И куда смотрят где-то вот на эту плохую Осетию и что с ними делать вообще, и вообще надо с ними как-то решать какой-то вопрос. И вот это вызвало оторопь. То есть, когда мы уже до конца поняли суть всего этого выступления, мы-то привыкли в Алланской епархии к и нападкам и так далее. Худо-бедно мы делаем свое дело, никуда не вступаем, ни с кем не вступаем, мы не находимся на государственном обеспечении. Насчет Владыки Авросия тоже все четко можно сказать. Владыка Авросий, у которого был изъят незаконно паспорт, он сюда не приезжал в течение там, 5 лет. Один раз он приехал сюда, буквально пробыл 2 дня и прослужил и уехал. Никаких заявлений, никаких митингов он здесь не совершал. И более того, что сейчас у него вообще нету паспорта. То есть пусть Владыка Леонид больше не боится того, что Владыка Авросий сюда вот приедет, у него нету паспорта. То есть это элементарно. важная вещь. И мы-то знаем, кто у него паспорт отнимал. Здесь я хочу сказать уже вот в контексте всего уже общего, чуть-чуть, если мы отодвинемся от конкретно вот этого события, то здесь мы смело можем привести факты вот где-то 6-7-летней давности, когда во время правления во Владикавказской епархии другого епископа до митрополита Леонида, тогда он епископом был, отношения, взаимодействие, интеграция Аланской епархии и Владикавказской епархии была очень теплой и тесной. И эти факты нельзя обойти, потому что они и задокументированы, и в интернете есть, и на телевидении, и публикации есть. И здесь мы проводили и георгиевские чтения, мы всегда приглашались во Владикавказ. Мы знакомились со священством, мы вырабатывали какие-то общие идеи, платформы. С Владикавказа сюда приезжали священники, привозили чудотворную икону, она у нас в храме лежала. Все это было сделано не как-то самочинно, а с разрешения епископов обеих епархий, которые абсолютно не препятствовали этому. Более того, что вот все эти отношения, вот это потепление, вот это выстраивание диалога, оно очень воодушевило, вот я это помню, наш народ, как на севере, так и на юге. Потому что вот это долгое какое-то препирательство, неясные какие-то моменты, они стали прозрачными. Да? И люди увидели, что мы не воюем с друг другом, мы не оскорбляем, мы не кидаемся грязью друг другу, а наоборот вместе встречаемся, проводим конференции. Вот в рамках дозволенного, в рамках наших канонов мы использовали все абсолютно возможности, которые нам вот можно было сделать.
Почему, как вы считаете, с приходом и с приездом во Владикавказ Леонида начали происходить вот эти гонения, претензии? С чем вы это связываете?
Вот мне тоже самому это интересно. Я не вхожу в высокие кабинеты ни в Московской патриархии, нигде, но это тоже было очень странно и очень удивительно. Кстати, как и для нас, так и для североостинских священников, наших очень близких друзей, близких братьев, у нас очень теплые отношения со многими из них, и в частных беседах, в частных встречах мы всегда понимали, что мы выполняем одну задачу. Задача это не политическая, не какая-то там военная или что-то, это задача окормления населения, кормления людей. И владыка Зосима, который тогда был, он, вот один раз мы были после, значит, того, как мы посетили место трагедии Беслане школу, где мы, кстати, отслужили литию на остинском языке с разрешения. А после этого мы сидели, трапезничали, владыка поднял тост за нас, за юг, за южных осетин, за южных священников и сказал, что мы все здесь братья, делаем одну работу, и это очень хорошо, что вот это интеграция она происходит. После этого, когда сменилось, да, руководство Владикавказской епархии, какие-то не то что действия были, а как бы вот по инерции мы думали, что вот дальше вот как бы в русле вот этого идти, значит, развитие каких-то отношений культурологических, исторических и так далее. Нам было сказано, что мы больше не приезжали в Северную Осетию, что мы больше не будем приглашаться ни на георгиевские, ни туда, ни сюда. И в принципе это все заглохло. Практически в течение, это было в течение 2 месяцев с начала правления. А после, буквально вот через год, у владыки отнимают паспорт, обвиняют его в всяких смертных грехах, чуть ли не из-за него все беды, значит, человечества.
Его называли агентом иностранной разведки, в частности, английской, МИ-6.
Да, это такая глупость. В России очень сильные и компетентные службы. И если кто-то говорит, что это так, то он просто клевещет на российские спецслужбы, значит, те, которые профаны, знают о человеке, что он такой, а вот службы как-то это прозевали или пропустили. Это смешно, то есть есть определенная и простая логика. Но здесь, знаете что, вот говорить об этом, как раз-таки есть лить воду на мельницу, на раздор и разлад отношений между Южной Осетией и Россией. Вот этот опус, который был выставлен на этом телеграм-канале, он прямиком бьет именно по этому, по отношению России и Южной Осетии. Потому что зачем на голом месте возмущать столько людей?
Вы встречались с Леонидом? Имели как-то с ним?
Мы один раз встречались с Леонидом, и, как нам казалось, мы очень тепло поговорили.
Что потом произошло?
Вот это мы больше не знаем. И потом вот Леонид вот начал, и пока один раз он выступил, потом второй раз он выступил против нас. Я однозначно, у меня нету как бы прямых, но вот после этого вот репрессии, это вот как-то было вот связано со всеми этими делами, вот со всем этим отношением, поменявшим. обращающимся уже к нам, да, которое потом уже и выливалось через наше тогдашнее руководство тоже. Что я хочу сказать этим? Если говорить по-церковному, а я не хочу говорить политическим языком, то по-церковному есть очень простая вещь. Вот когда вы хотите узнать о чем-то, да, или же о ком-то, то там очень просто написано: по делам их узнаете. То есть вот какие дела, какие результаты, такие. И вот сейчас, если мы возьмем этот, я его назову так, конфликт. Да, это конфликт. Это конфликт, и он очень неприятный конфликт. Так и для нас, так и для всех, по-моему, и никому это не нравится. Тогда я так скажу, что первое — это удар по нашему президенту. Президент у нас избранный народом. Здесь я хочу сказать, что президент Кагулов был избран большинством. То есть это удар по большинству нашего народа. Это упрек ему, это какие-то обвинения в его сторону. Это удар и по государственности нашей, да, потому что президент наш представляет наше государство. Более того, этот человек, которого мы избрали, который уполномочен от нас во всем мире говорить и так далее, он встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И Владимир Путин его очень тепло принял. Были определенные договоренности, и президент воодушевленный приехал оттуда, да. То есть зачем после этого это делать? Я так скажу, подставлять двух президентов, если так пошло. Второе. Удар по православию. Потому что это выступление точно не добавило популярности церкви, в данном случае Русской Православной Церкви в Осетии, как на севере, так и на юге. И мы знаем реакцию Северной Осетии тоже, ладно, если мы на юге, ладно, вот нас бьют и бьют и бьют, хотя не по нашей причине, мы обращались, чтобы нас приняли в РПЦ, они нас не принимали. Да, мы и согласились с этим, и поняли, что это отношение политики, ГПЦ и так далее, и мы сказали, мы будем делать свое дело. Мы никогда не выступили против РПЦ, мы более того старались всегда поддерживать добрые, хорошие отношения, как и во всем мире должны религиозные деятели это делать.
За вас заступились Аланский женский монастырь. Они сделали заявление и поддержали,
да,
Аланскую епархию.
Да, однозначно мы читали это обращение. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что обращение это было очень выдержанное, не эмоциональное. Да, конечно же, это наши сестры, и они за нас заступились. Это очень приятно. Но если внимательно читать текст, кстати, там есть и мужчины-священники, которые окормляют, да, наши тоже очень близкие друзья, то текст очень выдержанный и очень скомпонованный, и очень грамотный. И вот, читая этот текст, понимаешь, что люди озабочены тем, что удар-то нанесен и по Владикавказской епархии тоже, потому что первым домом, кстати, он нанесен по Владикавказской епархии, хотя о ней как бы речи не идет. Почему я тоже это объясню? Потому что мы знаем, да, есть противники Владикавказской епархии, которые выступают против нее, против духовенства, против православия, вообще против христианства. Да? И кому вот это выступление добавило очков? Церкви? Однозначно нет. Это добавило оппонентам церкви. Я не хочу бросаться в враги или оппонентам церкви, которые сказали, что ага, а вот как это получается, да? Вот мы любим, молимся, говорим, наша церковь, российская церковь и так далее, и вдруг вот крупнейший представитель, он это экзарх Африки, это бывший, можно сказать, заместитель министра иностранных дел Московской патриархии, то есть заместитель руководителя ОВЦС, дипломат, всю жизнь проработавший за границей России, говорит об этом. И когда он об этом говорит, люди считают, что это голос церкви, ее руководство. Понимаете, в чем дело? И здесь вроде бы мы можем как бы, если так взять, если бы вот мы были мелочно или же вот так мстительны и так далее, мы могли радоваться, но мы не радуемся, потому что никакой разницы, бьют по Христу. И бьют по христианству, бьют по церкви, и, а церковь, она едина, она вселенская церковь, она или есть, или ее нет. И то, что бьют по церкви, это бьют, значит, и по нам тоже. И для нас, например, никакой разницы, где это происходит. Мы с большим скорбью, например, принимаем вести, когда где-то в мире угнетают христиан, например. Какая нам разница? Это наши братья. И вот, вот эти аспекты, да, вот удар по церкви, удар по православию, удар по Республике Южная Осетия, по ее президенту, нас очень сильно, как говорится, ввергает в печаль. Очень много вещей, которые церковь наработала, что на севере, что на юге, вот очень много нивелировалось, например. Мы столкнулись с определенной опять вот непониманием, враждой. Как церковный служитель я вот могу именно вот резюмировать, что удар был по православию, удар был по христианству, удар был по церкви. А конкретный удар был направлен против президента, против политического устройства Южной Осетии. А учитывая наши добрые отношения с Россией, то удар по политической системе, которая признана Россией, если бы еще так было, что власти пришли оппозиционеры, которые говорят, что отделимся от России и так далее, там на Запад, в НАТО или туда-сюда, это другое дело. Но абсолютно лояльный человек, абсолютно человек, который пытается наладить все эти отношения, бьют по нему. То здесь возникает вопрос, вы на чьей вообще всей стороне? И это очень важный вопрос. И я думаю, что на уровне дипломатии, политической дипломатии обоих государств должна быть своя оценка этому.
Президент пока молчит. Сам Лангеблот пока не дал никаких комментариев.
Уже зная Алана Эдуардовича, то есть человек это не импульсивный, как я понимаю, да? То есть даже вот после правления многие его упрекают, что вот сразу надо было начать то, это, другое. Ну, он человек такого характера, выжидающий. И в принципе это правильно. Это правильно на эмоциях. Да, он мог выступить там что-то, что на эмоциях это не надо делать. Но здесь другое дело, что надо, чтобы срабатывало те органы, которые должны отвечать за это. Они должны сработать. Должна свое слово сказать уполномоченная по делам религии при президенте. Это ее прямая обязанность. Да. Должна администрация президента сказать свое слово, оценить это, потому что это их прямая обязанность. Администрация президента, она как раз таки обеспечивает работу президента и его аппарата. И защищать его. Там есть правовое, наверное, какое-то отделение, которое должно по правовому, по Конституции Южной Осетии оценить все эти высказывания. Да? Потому что это не просто человек сказал, который... Это человек сказал, который действующее лицо, дипломат и занимающий высокую должность. Здесь должны и наши, конечно же, дипломаты сказать и объяснить, почему это так случилось. Если мы государство, то мы должны это все учитывать и делать, исполнять. И, может быть, Алан Гагулуев присматривается, смотрит, как кто ведет себя в данном случае, да, и ему становится ясно, что вот это так, а вот это вот так. Ты учитывая все эти аспекты. Я думаю, что можно это исправить. Правда, мы уже понесли урон. Мы все. Абсолютно. И с той стороны, и с этой стороны мы все понесли определенные издержки. Судя по активности в соцсетях и высказываниях, мы все-таки решили исправлять ситуацию как священники, молиться. И это самое действенное, кстати. Но те, которые должны исполнять свои обязанности, они должны их делать. И не давать нашим врагам повод радоваться. Это не только мое мнение. Это мнение нашей церкви, наших прихожан, многочисленных у нас паства. Это все в совокупности показывает те маленькие наработки, которые строят наши отношения. И вот разрушать их вот так просто в угоду чьим-то, у меня подозрение, чьим-то политическим амбициям, это по менее мере это очень неумно и непродуктивно. Мы здесь не переходим на личности, как они переходят, как он перешел на личности. Но я думаю, что и в Московской патриархии будет дана оценка, и политическая составляющая Российской Федерации Южной Осетии тоже обратит на это внимание. И я думаю, я надеюсь, что когда случается какая-то ошибка, какой-то сбой, всегда можно из этого сбоя выйти или же победителем, или же проигравшим, или же мы отсюда выйдем более сплотившимся, более любящими друг друга, простившим друг друга, пересмотревшими некоторые шероховатости в наших отношениях и исправляющие их. И я думаю, что мы так и должны сделать. Мы должны победить и выйти из этой ситуации победителями, а не разрозненными, удрученными, озлобленными, раздраженными. И вот чтобы эта ситуация, она разрешилась благополучно.
С гостем недели, благочинным церквей Аланской епархии отцом Иаковом, беседовала Ирина Келихсаева.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Неделя в Абхазии ознаменовалась выступлением оппозиции, пригрозившей властям акциями протеста, если кабинет министров самопровозглашенной республики не будет отправлен в отставку. Знаковым стало и полное игнорирование властями Дня черкесского флага. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чани.
Несмотря на выходной день, выпавший на понедельник, эта укороченная неделя была насыщена событиями. Вторник, 25 апреля, можно назвать большим оппозиционным днем. В полдень к гражданам страны обратились общественные движения АРОА, АНД, АМТА, АХЕЦА и две партии ФНА и АПСНЫ. Они обвинили правительство в некомпетентности, провальной политике, в кризисах в экономике и энергетике, отсутствии реформ, легализации деятельности по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии, невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии и так далее. Оппозиционеры потребовали от президента в течение 2 недель отправить правительство в отставку, отозвать соглашения, подписанные втайне от народа, отказаться от продвижения рядов законов, направленных против интересов страны, и вернуться к социально ориентированному тарифу на электричество. Если в течение 2 недель глава государства не выполнит все требования общественных организаций и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум, заявили они. В этот же день, во второй половине дня, в Сухуме собрались представители еще ряда движений: Айтгылара, Айайра, Асаркиал, Абхазская национальная конференция, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертный фонд АМТА. Здесь не делили исполнительную власть на президента и правительство, на законодательную и судебную, а предъявили претензии к власти в целом. Несмотря на протесты и возмущение общества, власть последовательно и с завидным упорством реализует антигосударственную, враждебную национальным интересам повестку, ставящую под угрозу будущее абхазского народа, констатировали участники второго брифинга. Они призвали гражданское общество к объединению, сообщили о проведении съезда, на котором будут озвучены концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и развитию страны, и выразили готовность к проведению акций протеста. Премьер-министр Анквап, отставки которого требует оппозиция, на заседании правительства решил превратить требования в шутку. Смеялись двое – Анквап и министр по туризму Теймураз Хижба. Всем остальным было не смешно. Общественность не осталась в долгу, пользователи социальных сетей в ответ посмеялись над Анквапом. А так как у народного творчества более широкие возможности для выражения своих чувств, чем у чиновников, обремененных должностными рамками, то получилось злобно, но по существу. Так громко смеялись, что смех был слышен на российской 7-й военной базе в Гудауте. Так Анквабу напомнили про российскую военную базу, на которой он прятался после того, как проигнорировал требования народа в 2014 году. А вот президент Бжания, наконец вернувшийся из своей очередной затяжной поездки в Москву, на ультиматум оппозиции отреагировал награждением сотрудников силовых органов. Кого-то повысил звание, кого-то наградил, а затем провел совещание с главами администрации городов и районов. Понятно, что в первых рядах отмеченных благодарностью президента оказались сотрудники силовых органов, которых совсем недавно обвиняли в избиении людей. Это самые преданные сторонники, так как уголовные дела о превышении ими служебных полномочий закрыты прокуратурой, и они продолжают работать на своих должностях. А вот по факту избиения бывшего депутата парламента Тенгиза Агрова сотрудниками охраны президента, его сыном и племянником расследование вообще не проводится, несмотря на требования общественности. В общественной палате, сформированной в большей своей части из сторонников президента, 27 апреля обсуждали проект закона об апартаментах. Сошлись на компромиссе. Проект требует доработки, и в таком виде его принимать нельзя. Между тем, апарт-отели строятся полным ходом, не дожидаясь никаких решений, по честное слово Аслана Бжания. Как это случилось 3 года назад с деятельностью по добыче криптовалюты. Потом был запрет, а сейчас силовики занимаются тем, что отбирают оборудование у владельцев криптоферм. Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила о похищении 2 российских граждан с целью выкупа. Леонид Шоклер и Исмаил Шейх были похищены 14 и 19 апреля. Шоклер был освобожден похитителями после получения от его матери денежного выкупа в размере $5000. Второму похищенному удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотруднике. сотрудникам милиции. Это была цитата. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 граждан Абхазии. 5 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25 апреля в Абхазии, как и на всем Северном Кавказе, отмечали День черкесского флага. Исторический флаг адыгов использовался в русско-кавказской войне. Первый раз эту дату отметили в 2010 году, после чего праздник стал традиционным. Сейчас флаг является национальным флагом всех черкесов. 12 звезд на зеленом полотнище символизируют объединение адыгских субэтносов. Возложение цветов, стрельба из лука, концерт творческих коллективов Адыгеи и Абхазии. Большой любитель поздравлений президент Асланбжани на сей раз воздержался как от поздравлений, так и от участия в мероприятиях. Впрочем, и премьер-министр не удостоил празднества своим вниманием. На этой неделе Минздрав Абхазии провел 2-дневный российско-абхазский медицинский форум, а Россотрудничество – российско-абхазский туристический форум.
Это были итоги абхазской недели. Их подвела наш сухумский блогер Изида Чани. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.